Татуированный Иемер, похоже, надолго лишились дара речи. По всему было видно, Лакха в своих усилиях лишить противников воли к сопротивлению несколько перестарался.
«Веди меня туда».
Это было самым страшным и самым волнующим воспоминанием в жизни Гнорра свода равновесия Лакхи Каалары. Ничто не уязвляло и не вдохновляло его сильнее, чем встреча с собственным Элтером. Он никому не рассказывал о том, что видел в собственном склепе, а единственный свидетель той сцены умер, так и не придя в сознание. Лакха не жаловал праздную болтовню вокруг своей биографии, но о встрече с Элтером он не рассказывал ни из скрытности. Он понимал, есть вещи, о которых нельзя рассказывать никому, поскольку такая откровенность ни к чему хорошему не приводит. С точки зрения магии, произошедшее не было чем-то особо выдающимся. Сам Лакха впоследствии видал вещи и похлеще, но тот день в собственном саркофаге навсегда остался в его памяти леденящим душу знамением, мрачным чудом, помазанием на царство. Наплевав на жрецов и на поддельные мечи и шлем, Лакха ушел вслед за юношей, предложившим ему свою помощь. Тот повел его прямиком в саркофаг Кальта Лозаходца, располагавшийся в обширных подземельях под капищем доблестей. Там, в одном из сводчатых залов, погруженный в чад масляных светильников, на ступенчатом возвышении, стоял Элтер Кальта Лозаходца. Что же такое Элтер, милостивые геозиры? Это бронзовый покойник. На такие дорогие и изысканные развлечения, как Элтер, современников Лакхи тянуло крайне редко. Наверное, из-за жадности и суетливости, которые были свойственны той эпохе. Но вот в Ретаре во времена Кальта элтеры были весьма распространены. По крайней мере, когда дело касалось доблестных царей, их не менее доблестных сынов, дочерей, жен, наложниц, а равно и доблестных узурпаторов, которые то и дело убивали упомянутых царей, вкупе с сыновьями, дочерями, женами и наложницами. Чтобы сделать алтер, тело погибшего для начала мумифицировали. Затем наряжали в лучшие одежды, тщательно обработанные сложносоставным эликсиром на основе кедрового масла. На тело надевали полные доспехи, в правую руку вкладывали меч, возлагали шлем на полусогнутую левую, а боевой рог находил себе место за поясом. А после этого всю композицию заливали кипящей бронзой, смешанной со слезою Гейлириса. Тайна слезы Гейлириса, а равно и колдовские обряды, которые при этом совершались, содержались мастерами элтеров в строжайшей тайне. Мастера жили замкнутыми кланами по своим собственным законам и были едва ли не единственными людьми царства, чувствовавшими относительную свободу даже во времена жесточайшего разгула тирании. Что же получалось в итоге? Если все было сделано правильно, пропорции смесей не нарушены, а обработка тела проделана безукоризненно, получалось нечто вроде бронзовой статуи. Но только не статуя, а человек. Покойник собственной персоной с закрытыми глазами и бронзовый. Бронза, направляемая и укрепляемая слезой Гейлириса, выедала плоть и застывала, принимая форму съеденного. Вот эта посмертная статуя и называлась Элтером. Ну а если что-то делалось неправильно и удача отворачивалась от мастеров, получалась бесформенная бронзовая глыба, внутри которой навеки оставались запечатанные останки покойника. И тогда за незадачливым мастером приходили стардогасты. И он умирал той жуткой смертью, какой никогда не умирали другие царские подданные, даже во времена жесточайшего разгула тирании. Кальту и мастерам его Элтера повезло. Посмертная статуя Кальта Лозаходца получилась безукоризненно. Почти живая, ослепительно красивая, и от этого по-настоящему страшная. Итак, на возвышении стоял Кальт Лозаходец. Глаза его были закрыты, правая ладонь возлегала на рукояти двуручного меча, а на сгибе левой покоился, словно бы только что сорванный с головы шлем. Волосы Кальта были гладко зачесаны назад, оголяя высокий лоб. Кстати, волосы Элтеры тоже были бронзовыми и тоже удивительно точно воспроизводили природу естественных человеческих волос. Это считалось в Ритаре вершиной мастерства. Черты лица ритарского царя несли отпечаток безмятежности. Узкие губы были сомкнуты. «Твой меч в руках у статуи», — запинаясь полушепотом, пояснил оробевший юноша, кивая в сторону Элтера. «И он настоящий». Лакха кивнул. К сожалению, эту простую истину он уже открыл и сам. Но не разбивать же ему собственное изображение для того, чтобы добыть свой же собственный меч. Лакха подошел ближе. Тени побежали по высоким сводам зала, словно бы стая летучих мышей сорвалась с мест и, шурша крыльями, понеслась куда-то в темноту. Шуршание было, мышей не было. Какие летучие мыши в ухоженном подземелье, куда за небольшие деньги может зайти любой желающий? Юноша-проводник судорожно икнул. Как странно реагируют некоторые люди на шорохи в темноте. Теперь Лакха стоял у самого подножия собственной посмертной статуи. Широко открытыми глазами будущий Гнор глядел в лицо себе, погибшему 645 лет назад в битве с Торвентом Мудрым. Но он не давал волю воспоминаниям, гнал прочь прошлое, как гнал прочь и страх, чьи тесные объятия, казалось, смыкались вокруг его горла все теснее и теснее. Ему не хотелось бояться. В сознании Лакхи сейчас билось пойманной птицей единственное, но совершенно непреодолимое желание прикоснуться к своему мечу, рукоять которого была намертво схвачена бронзовой ладонью Кальта. Он уже принял решение. Он не разобьет Элтер. Он удовольствуется фальшивкой, которую отберет у жильцов. В конце концов, не меч красит воина, а воин — меч. Какая ему в сущности разница? Пусть меч Кальта-Лозоходца остается Кальту-Лозоходцу, а он — Лакха. Сделает непревзойденным свой собственный меч. Но прикоснуться к этому хотя бы краешком ногтя. «Только ты не подходи так близко, не надо!» — с опаской пролепетал юноша, бледный и перепуганный. Но Лакха и не слушал его лепета. Ему были безразличные предостережения. Он знает, что делает. Он, быть может, пришел в этот мир лишь за тем, чтобы вновь прикоснуться к своему мечу. Без колебаний Лакха поднялся на возвышение и осторожно протянул руку к мечу. Но не успели его жадные пальцы коснуться бронзы, под которой навеки застыла сталь, как статуя тяжело вздохнула. Лакха замер. Почудилось? Все происходило медленно и безмолвно, словно во сне. Бронзовый кальт-лозоходец бесшумно и без всякого усилия оторвал меч от земли, поднял его и, по-прежнему, держа его клинком вниз, протянул Лакхе. В одной древней рукописи из библиотеки Ибалара Лакха читал о том, что в Северной Лезе во время принятия в воинское сословие меч держали именно так, и Лакха принял его. В тот момент, когда ледяные пальцы статуи отпустили рукоять меча, а теплые живые пальцы Лакхи приняли его, бронза, которой был облит клинок, растворилась, как будто ее никогда и не было. Меч, не дожидаясь заклинания, отозвался Лакхи густым низким звоном. От этого звона, который длился не более трех коротких мгновений, юноша, стоявший позади, рухнул на пол. Да и у самого Лакхи едва не помутился рассудок, но он выстоял. Он, как и положено воину, принимающему меч, припал на одно колено и, опустив взгляд, принял клинок, на котором вспыхнули бордовые буквы «Храни себя и меня». Принял из своих собственных рук.